передаче «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 51. Леве выписали пропуск, и он вместе с сопровождающим его человеком вошел в огромное здание. Длинные коридоры. Вот они поднялись на следующий этаж и опять шли длинным коридором. Сколько, сколько кабинетов! Все под номерами. Сотни, сотни комнат. В каждой из них сидят следователи и работают день и ночь. И в результате эта огромная фабрика правосудия выдает продукцию, эшелоны приговоренных людей, несчастных, оторванных от жизни и семей. И сколько горя, слез матерей, осиротевших детей породили эти кабинеты. Сколько мук, страданий испытывают здесь обвиняемые. И вот здесь где-то, в подвалах или в других зданиях, за решетками сидят братья. А вот он, Лёва, на свободе. И движимый какой-то особой силой, он пришел и проник в это место бездны страданий. Лёву ввели в кабинет. Уже смеркалось. В комнате было светло от ярко горевших электрических лампочек. За столом сидели двое.
«А, Лёва Смирнский! Давно ли вы прибыли из Горной Шории в Куйбышев?» —
спросил один из сидящих. Другой назвал дату, когда Лёва приехал в Куйбышев и начал рассказывать все данные о нем и об его отце, когда отец был в Меликесе, куда уехал и где сейчас находится. Лёва был прямо ошеломлен. Какая изумительная информация! И как быстро! Все знают о нем. Ему стало ясно, что у них при УНКВД СССР имеется замечательная картотека всех бывших под судом и следствием и подозрительных людей. И они могут быстро навести справки о каждом. «Так скажите, зачем же вы к нам пожаловали?»
«Я это не могу сказать. Это я могу сказать только самому Ежову.
Но Николай Иванович так занят. Ведь он не только руководит нашей работой, но возглавляет всю партийную организацию Москвы. У него нет ни минуты свободного времени. Мы вначале должны выслушать вас, и если будет нужно, доложить ему. И тогда, если он найдет это необходимым, он вызовет вас».
Как ни старался Лёва доказать, что этот вопрос особый, и нужно ему лично изложить его Николаю Ивановичу, они говорили, что это невозможно, что устроить свидание с ним они не могут, и что Ежов дал им полное полномочие рассматривать все особо важные дела. Внутренне молясь, Лёва решил, что можно исповедовать Христа и перед ними, и искать истину, начиная с них, так как, судя по знакам различия, они занимают большие посты. «Кратко говоря, суть дела заключается в том, — начал Лёва, — что на протяжении многих лет, будучи два раза в заключении, я убедился, что к нам, верующим, относятся неправильно, считают врагами,
вредными людьми, и многие осуждены. Я хочу представить материалы, и не только материалы других людей, но самого себя, чтобы убедились, что верующие во Христа – это честные, трудолюбивые, могут быть и учеными, и что притеснять их несправедливо.
«Как вы сказали?» – нахмурился один из них. «Притеснять? Вы еще скажите, на верующих у нас гонения? Вы должны отлично знать, что у нас полная свобода вероисповеданий, и никаких гонений нет. А если арестовывают попов и сектантских проповедников, то не за веру, а за контрреволюцию. И если закрываются молитвенные дома и церкви, то это только потому, что народ отходит от религиозного мракобесия, верующих становится все меньше, и народ требует закрытия пустующих храмов и разрушения этих зданий, притона лжи и беззакония.
Я пришел к иным выводам. Знаю многих верующих, они совершенно не враги советской власти. Они достойные труженики. Они только верят в Бога, и это делает их лучше, честнее и вернее. Наступило молчание. Потом один из них, видимо, старший, сказал:
«Вы просто не понимаете, молодой человек, основных истин. Ни Христос, никакая религия нам не по пути. Само Евангелие контрреволюционно. Хорошо делают те, кто разоружается, отказывается от Бога. Если этого нет, то мы действуем так, как известно. Если враг не сдается, его уничтожают. Мы не можем допустить антисоветщины. А разве Евангелие – это советская вещь?»
Лёва всячески стал объяснять и доказывать, что истинное Христово учение драгоценно для всех веков, что это мир, братство, счастье для всех людей, что только Бог является любовью, спасением и прощением. Один из сидящих вскочил:
«Бросьте, бросьте говорить нам о вашем боженьке! Все это мракобесие! Стыдно вам, вы молодой! Знаете, что мы не боимся никакого Бога, что мы сейчас караем и караем? И кто может остановить нас? Мы сильнее всякого Бога! Никакого примирения с религией быть не может! Только борьба и уничтожение ее! Мы не скрываем, мы не останавливаемся ни перед чем и готовы быстро расстреливать тех, которые идут против нашей идеологии и активно поддерживают ваше Евангелие!»
Он хотел было выругаться, но, сдержавшись, замолчал.
«Для того, чтобы установить истину, я предлагаю сделать опыт на мне. Я верующий. Вы оставьте меня в Москве, я буду жить и учиться в высшем учебном заведении под вашим пристальным наблюдением, в полном личном контакте с вами. Буду трудиться. А вы наблюдайте, смотрите, и тогда сделайте вывод. Может ли искренне верующий человек быть врагом народа? Или наоборот, он полезен обществу? Он оставляет и отстаивает все передовое и лучшее? Наблюдая, вы придете к выводу, что люди, стремящиеся жить по Евангелию, полезны и необходимы для грядущего светлого будущего.
Нет, нет, нет. Мракобесие и наука несовместимы. Вся ваша вера – это сплошная ложь. А это у нас правда и справедливость. И я вам хочу вот что предложить. Не губить вашу будущность, а открыть путь вперед. Мы понимаем, что вы, хотя и молоды, но не можете сразу распроститься с вашими религиозными предрассудками. Давайте работать с нами. Давайте работать вместе,
и у вас будет блестящее будущее.
Согласен, сказал Лёва. Моя специальность – фельдшер. Я буду работать с вами, лечить и обслуживать больных заключенных в ваших тюрьмах и одновременно учиться в Москве.
О, это нам совсем не нужно. Нам вот что нужно. И мы делаем вам серьезное предложение. Давайте вместе бороться против контрреволюции в сектантстве. Мы будем давать вам задания. Вы поедете по верующим на Украине, по другим областям. Вы уже сидели, никто не будет даже догадываться, что вы наш сотрудник. Вы будете давать нам нужные материалы. Мы оценим вашу искренность, верность, преданность нам. И у вас будут хорошие перспективы.
Этого быть не может, так как я еще раз утверждаю, что верующие никакой контрреволюцией не занимаются. Они чужды политике и жаждут лишь того, чтобы жить по-божьи, всех любить, делать добро, славить Бога. То я думаю, вот если этот вопрос рассмотрит Ежов и посоветуется со Сталиным, отношение к верующим изменится.
Не будьте наивным. И Сталин, и Ежов, и вся партия думают так, как мы говорим. От верующих остались только жалкие остатки. И скоро эти религиозные пережитки будут совсем искоренены в нашей стране. А вы, видимо, неисправимый верующий.
Да. Я хочу до конца следовать за Христом. И та свобода, в которой недопустим Христос, мне не нужна. Вот мой паспорт. Прошу арестовать меня. И Лёва положил на стол свой паспорт.
О, рассмеялись они. Вот чудак нашелся. Все на свободу. Другие хотят. Рвутся к ней, а он в тюрьму.
Старший из них взял телефонную трубку и стал звонить приятелям.
«Зайдите к нам в кабинет. Тут у нас человек от свободы отказывается».
Пришли несколько военных.
«Так это тот, которого вы решили из Горной Шори освободить?» —
спросил один из них.
«Да напрасно мы выносили решение об его освобождении. Надо было оставить его в лагере навечно, как неисправимого».
«Нет, он одумается, обязательно одумается, верно, молодой человек, одумаешься?» —
спросил главный из них и, не дожидаясь ответа, продолжал.
«Подумай хорошенько. Вот отдадим сейчас тебе твой паспорт, ты выйдешь или в гостиницу иди. Там удобно, переночуй, подумай. А завтра приходи к нам. Поговорим по душам. Зла мы тебе не желаем, только добра. Освободишься от своего Христа, вздохнешь свободнее и будешь радостно строить вместе с нами социализм».
«А может быть, он сейчас одумается?» — сказал один из них.
Позвонили по телефону, и официанты принесли горячий чай, печенье, бутерброды, яблоки и лимоны. Все стали закусывать, не обращая внимания на одиноко стоящего Лёву.
Он чувствовал себя страшно уставшим, голодным. Тяжелое горе, что от правды нет и следа здесь, и что правды этой он не добьется и в центре Москвы, у высших властей, сдавливала грудь.
Очень хотелось пить, но они не угощали его. Лёва понимал все. Стоило сейчас ему дружественно улыбнуться, сказать, что он согласен сотрудничать с ними,
как его не только угостили бы, но и снабдили деньгами. Лёва молился.
«Ну, ладно, молодой человек», — ласково сказал начальник. «Твоё дело ещё не пропащее. Бери твой паспорт, иди сейчас в гостиницу, отдыхай, а завтра приходи к нам. Мы ждём тебя, желаем тебе добра и во всём поможем, когда ты будешь хорошо сотрудничать с нами».
Лёва вышел из этого огромного здания страданий. Была ночь. Еще многие прохожие заполняли улицу. Лёва шел медленно. Он был голоден, хотел пить. Мороз быстро проникал сквозь его одежду. Ему становилось холодно. Впереди сияло в огнях высокое здание гостиницы. Лёва остановился. Усталость. Душа скорбит. Он облокотился на какое-то каменное крыльцо и поднял свой взор к небу. С небесных высот его взор уловил сияние звезд. Там небо, там лучший мир иной. О, Господи, дай мне быть верным тебе до конца, до смерти. Мороз крепчал. Часть шестая. Ветер бурный. 1939-1944 годы. Лёва учился в мединституте, все шло хорошо, но временами ему было беспричинно, как-то особенно тоскливо. Небо было безоблачно, и, казалось, не было никаких симптомов, указывающих на приближение грозы. Но сердце почему-то предчувствовало что-то тяжелое, неотвратимо надвигающееся. И сам, не зная почему, Лёва временами, как говорится, не мог найти себе места. Внезапно началась финская война. Стали набирать в армию пополнение, и многие студенты-первокурсники получили повестки явиться в райвоенкомат. Вместе с парторгом института они направились на призывной пункт. Это еще не был призыв в армию, но их брали на учет для того, чтобы через некоторое время они могли пройти медицинскую комиссию и, возможно, быть направленными в действующую армию. О, этот военный вопрос! С момента обращения ко Христу Лёва соприкоснулся с ним и, видя, что в братстве нет единодушия, в его понимании глубоко изучал его. Он молился, искал правду, истину, желая поступить так, как учит Христос, так, чтобы все было по воле Божьей. Получалось так, что на его маленькой карманной Библии, которую подарили ему родители, он на первый лист приклеил очень красивый печатный текст. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Этот самый текст, когда Лёва размышлял, невольно стал для него ключом для решения военной проблемы. Если многие братья в прошлом свой отказ от оружия мотивировали заповедью «не убий», то Лёва подошел к этому с другой стороны. Война, безусловно, есть зло. Это неоспоримо. Она, как говорил еще академик Павлов, есть звериный способ разрешения человеческих вопросов. На призывном пункте, когда дошла Лёвина очередь, он сказал, что он верующий, готов служить в армии и, если нужно, просит призвать его в действующую армию, но только по своей специальности фельдшера. По своим убеждениям, продолжал он, как последователь Христа, оружие я в руки брать не могу, равно как и присягу принимать не буду, так как клятва запрещена Христом. Это признание Левы было, как говорится, подобно разорвавшейся бомбе. Оно вызвало всеобщее изумление. Парторг института был просто ошеломлен и никак не мог прийти в себя, никак не понимал, что как это получилось, что студент медицинского института оказался верующим баптистом. Заявление Левы было воспринято так, как будто он заявил о себе, что он болен проказой. Никто из присутствующих даже не пытался разубеждать Леву. Только вызвали фотографа, чтобы его сфотографировать. Леве было сказано, что дело его будет передано прокуратуру. А пока он может идти и продолжать учиться, так как в сущности их в армию еще не призывают. И это, то есть призыв, еще есть дело будущего. Лева вернулся в общежитие, продолжал учиться, заниматься, но отношение к нему сразу резко изменилось. Вечером в общежитии в его комнату не вошел, а вбежал пожилой студент-коммунист, друг Левы. Он вызвал его в коридор и, смотря на него беспокойными глазами, как будто узнав, что Лева поражен раковой опухолью, спросил: «Скажи, ты на самом деле баптист?»
«Да, баптист», — спокойно ответил Лева.
«Ну что ты? Ну что ты? На твоем месте я бы лучше стал бандитом, чем баптистом. Где у тебя отношение, что ты член комиссии по столовой? Выдвинули мы тебя и не знали, кто ты такой. Вот беда!»
Лева отдал бумажку. Звание старосты группы его тоже лишили. Однако учение продолжалось по-прежнему. Администрация его не вызывала. Только парторг пригласил его к себе и в краткой беседе расспросил, как и когда он уверовал, почему он баптист. И на этом все стихло. «Что может быть плохого?» — думал Лева. «От военной службы я не отказываюсь. В сущности, нас в армию-то и не призывают еще». Однако на сердце, там, в глубине, особенно как-то болело. Лева подсознательно чувствовал, что надвигается страшная буря. Леву вызвали в прокуратуру. Прокурор, сравнительно еще молодой человек, отнесся к Леве очень внимательно и всячески убеждал его взять его слова назад.
«Вы поймите, — говорил прокурор, — ваши понятия не только несовременны, но просто ни с чем не вяжутся. Раньше у нас был закон, по которому освобождали от военной службы по религиозным убеждениям, так как вам известно, мы враги религиозных притеснений. Но потом, как, вероятно, вы тоже знаете, на одном из съездов нарком обороны Ворошилов заявил, что в течение ряда лет от религиозников не поступают заявления об отказе от военной службы по религиозным убеждениям, и поэтому в этом законе нет надобности, ввиду чего он и был упразднен. Если только вы не согласитесь принимать присягу и брать в руки оружие, вам один только путь открыт – в тюрьму. И поймите, это неразумно. Вы же студент мединститута, у вас все впереди, вам, может быть, и не придется брать в руки оружие. Однако мы ведь это дело оставить не можем». Прокурор вызвал его еще раза два, а потом, не сказав ничего определенного, оставил его в покое. Лева продолжал заниматься, как вдруг на первом курсе мединститута ввели военное дело. Представитель армии знакомил студентов с общими положениями военной службы, обещая в скором времени приступить к изучению винтовки. Лёва посещал те занятия, на которых излагались общие положения. Ходили студенты также в парк, и там обучались, как нужно ходить при марше, бегали, ложились в укрытиях. Лёва уже много лет имел при себе маленькую аптечку, которая не раз помогала ему быть милосердным самарянином.
В аптечке был индивидуальный пакет, йод и еще кое-что для оказания первой помощи. Для того, чтобы было удобнее носить аптечку при себе, Лёва приспособил кожаный футляр от велосипеда, в котором обычно хранятся инструменты, и прикрепил его к ремню. Отправляясь на занятия в парк, Лёва пристегивал аптечку к ремню. Его выдвинули взводным, и некоторые из студентов полагали, что это у него собственное индивидуальное оружие. Наступил новый 1940 год. В Уфу приехала жена Лёвы, Маруся, встречать вместе с ним Новый год. Евладовы пригласили их к себе. Встреча Нового года в этой большой семье проходила торжественно. Было много приглашенных родственников, друзей. Что принесет новый грядущий год? Он полон загадок. Маруся обещала непременно переехать в Уфу. О квартире была уже полная договоренность. Все, казалось, должно быть только хорошо. Встречали Новый год в молитве, на коленях. «Да будет воля твоя», — молился Лёва. Он верил и был убежден, что верующим все содействует ко благу, и ободрял Марусю, которая была сильно встревожена его беседами с прокурором. «Бог силен все устроить к лучшему», — говорил Лёва.